Дорогая молодежь, мне приятно видеть вас здесь, на этом месте, и понимаю, что вы все собраны во славу нашего Господа. Хочу предоставить вашему вниманию небольшой материал, который братья вот так любезно тоже собирали, и я в честь 140-летию синодального перевода Библии, в частности, славянский перевод Библии. Немножечко хочу отступить от своей темы и сказать несколько слов для вас. Недавно я сам из Курской церкви, с улицы Широкой, занимаюсь с подростками уже много лет, и совсем недавно мы посетили Санкт-Петербург с подростками. И что интересно было, у нас тоже такая тема была нашего посещения, чтобы нам братья санкт-петербургские показали те места, где жили наши, можно сказать, братья и сестры, которые стояли у истоков христианского движения в России. И вот что интересно, мы едем на автобусе, и вот брат показывает детям, говорит: дети, вот здесь жил такой-то человек, вот он то-то сделал. Вот, и ну, дети смотрят, слушай, посмотри, вот стоит ледокол, посмотри, он такой красен, я знаю. И такие возгласы, он опять им что-то преподает, они говорят: ой, смотри, подводная лодка. И когда мы приехали вечером уже в гостиницу, спрашиваешь у детей: ребят, ну как вам вот сегодняшняя тема? Они говорят: дядя Сереж, а сегодня мы поедем на подводную лодку, посмотрим ее или нет? Ну, это такая маленькая ремарка для вас. Да, я тебе скажу тогда. Друзья, немножечко хочу коснуться истории израильского народа и сегодняшних дат. В Израиле 3 недели идет большой траур в стране. С чем он связан? Вообще, вот эти числа 5, 14, с 5 по 14 число августа, у них месяц называется Ав. 9 Ава. С чем эта дата связана? Немножечко хочу вам напомнить. Дата эта связана с тем, что 9 Ава – это день траура еврейского народа. Во-первых, это страшные такие злодеяния были допущены. Разрушение первого храма, который был построен еще Соломоном. В то же самое число был разрушен второй храм Зарававеля. И у еврейского народа вот этот месяц Ав, он очень-очень страшный. Любой еврей скажет, что этот месяц мы живем с такой настороженностью, что Бог что-то допустит, какие-то переживания, какие-то трудности, какие-то лишения, вот, страшные дни. И вот они живут так, что даже евреи, которые ортодоксально, они ложатся ночью без подушки, вот, готовы ко всяким таким искушениям. Чего мое такое предисловие, друзья мои? Знаете, мы видим из истории еврейского народа, что этот народ за свои отступления был тяжко наказан. И сейчас уже прошли тысячелетия, и вот эта рука Божья, рука наказующего, она пребывает на каждом из них. И они боятся эту руку, хотя они и уважают, и любят Бога, и ожидают Его, ожидают как своего Спасителя. Но наказание, которое Он предоставил для своего народа, они очень ужасные, очень тяжкие. И, как Слово Божие говорит, это образы для нас. Перейду к теме нашей. Значит, такой подзаголовочек. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Псалом 118 повествует нам об вот этой радости. Это говорит человек, познавший Бога, он говорит, что я сильно радуюсь Твоему Слову, мой Бог. И радуюсь, человек, когда радуется? Может быть, мы где-то лукавим, да, и говорим, что, ну, если мы что-то зарабатываем, что-то имеем, это нас не сильно радует, нас радует Слово Божие, там еще что-то. Но вот псалмопевец сказал, что великая прибыль – это тоже радость для человека и великая радость. Но Слово Твое – это более вот этой великой прибыли. Братья вам немножечко касались уже к переводам, древним переводам, вот первый, второй века. Немножечко я тоже коснусь. Возникли первые переводы Библии на другие языки. Ребят, братья и сестры, наверное, кому-то не видно, да, возможно, мне тоже даже плохо видно, но потерпите, может быть, что-то просто для себя примите, как для сведения. Значит, первые века возникли первые переводы Библии на другие языки. Древнейшим и известным нам переводом относится сирийско-арамейский или пишита, вот Библия такая, и старолатинский перевод. Второй, четвертый век появились переводы на коптском, эфиопском, армянском, грузинском, персидском, готском и арабских языках. Вот смотрите, первые века, верующие люди, которые познали Бога, они стремились, чтобы перевести дословно и очень четко перевести Священное Писание на свой язык, чтобы это Писание было приемлемо для своего разума, для своего народа, чтобы можно было изучать это слово. Вот фотография Пишиты, сирийский перевод, 456 год уже нашей эры. 386-405 в Вифлееме монах Иероним дал латиноговорящему миру перевод Вульгату. Наверное, вчера вам, братья, немножечко напоминали, да? Ну, это простая или народная в переводе Вульгата, да? 863 год. Перевод на славянский язык, сделанный греками, двумя братьями, Константином, Кириллом, до постригов монахи, одного звали Константин, другой Михаил. С 9 века по 14 век эпоха Вульгаты, которая превратилась в официальную Библию Римской Церкви. Переводы на другие языки были частично запрещены. Ну, церкви запрещены. Даже сейчас, можно сказать, есть отголосок в православной церкви. У нас в России еще совершается служение на старославянском языке. Хотя они, может быть, и сами не до конца его могут вообще переводить или понимать. Но все же везде, где Дух Божий посылал покаяние, пробуждение, например, у вальденцев, ну и других народностей, там имелись переводы Библии на языки этих народов. Я уже это немножечко вам напоминал. 1516 год. Первое печатное издание греческого Нового Завета, выполнено Эразмом Роттердамским. Так, немножечко пропустим. Что касается вот уже именно славянского перевода и истории жизни Константина Михаила. Константин родился в 827 и 869 год скончался. Михаил 815 и 885 годы жизни этих божьих людей. Биография Константина Кирилла и Михаила Мефодия. Родины Константина и Михаила были Македонская область Византийской империи, а именно город Фессалоники или Салунь. На тот момент этот город назывался Салунь. Ну, Слово Божие нам повествует, да, где конкретно, даже мы можем посмотреть на карте, где находится этот город Фессалоники. Отец братьев носил имя Лев и был военным человеком. Он имел 7 сыновей. Константин был младшим из братьев, а Михаил самым старшим. Константин обладал от природы необыкновенным умом, редкими способностями, прекрасным знаниями Библии, а также греческого и латинского языков. Был взят ко двору императора Михаила III в товарищи по учению его сыну. Ну, я понимаю, что Михаил III видел в этом человеке очень такого грамотного христианина, грамотный человек, и он даже, видите, как бы взял его, как бы, чтобы он был товарищем его сына, для того, чтобы он мог его как-то образовывать. Образование в то время было, ну, я так понимаю, на высоком уровне того времени. И люди знатные, которые имели какие-то средства, они стремились быть образованными. Вот, наверное, как и в наше время, да? Сейчас люди стремятся все-таки, народ Божий стремится быть, получить какое-то образование, чтобы это образование уже применить в своей жизни. Так. Под руководством лучших наставников он в совершенстве владел греческим, славянским, латинским, еврейским, арабским языками. Для своего времени это был человек с предельно высшим образованием. По окончанию обучения Константин принимает сан пресвитера и становится хранителем библиотеки. Реально это равнялось современному званию академика. Михаил был на военной службе, затем несколько лет управлял одной из областей, населенных славянами. Впоследствии отмечено, что он в монастыре выделялся ревностью в изучении священного писания. На рубеже 60-х годов 9 века император посылает Константина Мефодия в Багдад для защиты христианских догматов от нападения мусульманских книжников. Побывал в Болгарии и в Крыму, где эти годы имелись восточнославянские поселения. Видите, как вот через вот этих людей, власть придержащих, Слово Божие распространялось через уста вот Константина, Кирилла и Мефодия. Вот эти люди тоже, они уже просвещали восточнославянские поселения, те, которые уже были заселены мусульманской религией. И вот они уже шли, можно сказать, в те места, где было сложно проповедовать. Как и мы сейчас проповедуем, например, да, приезжаем вообще с молодежью, бываем в деревнях где-то, и заходим в какое-то село или в дома, и они спрашивают, вы не свидетели ли Иеговы, да? И мы отвечаем, что нет. И тогда мы вас будем слушать. Видите, как вот я так понимаю, что сложно было проповедовать в то время уже в местах, где Слово Божие было сильно искажено. В 860 году братья уже совершили поездку к хазарам с миссионерской и дипломатическими целями. В Хазарии Константин вел богословские диспуты с иноверцами, в том числе с иудеями. Эти диспуты были записаны и дают представление о библейской герменевтике Кирилла. Результатом вот этого посещения было крещение 200 человек из иудеев. Видите, как иудеи все-таки, они монотеисты, хотя и люди мусульманской вероисповедания тоже монотеисты, но вот они вот 200 человек приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и приняли крещение. Славянская миссия. В чем заключалась славянская миссия? В конце 862 года князь Великой Моравии Ростислав, ну, Великая Моравия, это по нынешнему, если мы смотрим на карту, это примерно где-то территория Чехии. Значит, князь Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу с просьбой прислать в Моравию проповедников, которые могли бы распространять христианство на славянском языке. Византийская империя, вообще Византия, это где, вы помните, да? Нынешний Стамбул, это Турция, современная Турция. Вот оттуда распространялось Слово Божие. Император Михаил направил в Моравию Константина, философа, его был так вот, называли его, его старшего брата Михаила Мефодия, значит, он их отправил в Моравию. У многочисленных славянских племен был родственный язык в нескольких диалектах. Но если брать современную Россию, вот это, где наша территория, то славяне населяли эту территорию, они были очень, ну, духовно слабенькими. Письменность была, ну, на уровне, даже я не знаю, на каком уровне, очень не распространена, люди в основном сельского сословия, вот, не стремящиеся к какому-то образованию. Диалектов было много, но они были понятны, потому что жили более-менее рядышком друг с другом, эти племена. Перед братьями стала необычайно трудная задача для полного понимания славянами Священного Писания. Прежде всего, нужно было составить азбуку, чтобы что-то прочитать или написать, да, какой-то текст, нужно было составить азбуку, и эта азбука должна быть принята вот этими народностями, чтобы они могли потом принять это слово, слово, которое будет напечатать. И братья, так это, можно сказать, с помощью Божией, они пришли к тому, чтобы, значит, сделать для нас, для славян, эту азбуку. Константин создал славянскую азбуку, состоящую из 43 букв. Из них 24 заимствованы из греческого алфавита. Кто-то был, может быть, в Греции, знает, что, ну, Греция, Македония, бывшая Югославия, там в основном тексты, если мы идем по улице, видим, что очень много текстов, похожие буквы на наши, и очень просто понимать. Греков очень много, македонцев очень просто можно понять, потому что схожи, видите, 24 буквы, похожие на греческий алфавит. 19 изобретены для обозначения звуков. Буква Ш была создана на основе еврейской буквы Шин. Видите, немножечко вот они где-то что-то позаимствовали, и получилась наша азбука. Вот, если мы видим что-то здесь, видите, буква А, буква Б, обозначение этих буки, В, веди, Г, глаголь. Видите, каждая буква, она несет какой-то смысл, свой смысл. В этот смысл вложили вот эти Кирилл и Мефодий, два брата. Значит, соответствующие буквы, и сделайте соответствующие буквы, и эту азбуку назвали кириллицей. Кириллица. Эта азбука – совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Что-то подобное есть только в древнееврейском алфавите. Каждая буква имеет осмысленное название, о чем мы уже говорили. Вот, смотрите, ась, буки, з, земля. Видите, как слово, с, слово. Вот, видите, какое. В каждой букве есть свое значение. Так, ну это вот текст, варианты перевода на современный язык, этого текста. Благодаря новому алфавиту Константин положил начало первому переводу. Есть алфавит, есть письменность у народа появилась, да? И с этим народом уже можно было бы общаться письменно. Какие-то послания посылать, книги печатать. Рукописи, с которых он переводил, сейчас неизвестны. Но сравнение показывает, что в основе была византийская традиция. Текстус рецептус. Это византийская традиция, которая потом выражалась, ну, в своем написании. Так назывался. Текстус рецептус. Можно сказать, латинский язык. Да? Свой перевод. Первый перевод Константин начал с Евангелия от Иоанна. Уже это ближе к нам, да? Видите, как время было такое, что эти люди, они не какие-то письма писали или какое-то жизнеописание царей, пусть, может быть, и византийских, или еще каких-то, да? Но они начали, можно сказать, великую миссию печатания Слова Божия, чтобы приобщать народ, который еще не знал спасения, не знал вести об Иисусе Христе, они начали их приобщать через свои труды. И вот первый труд Евангелия от Иоанна. И мы сейчас, в наше время, да, очень много печатаются и в нашем братстве, в частности, у нас там вот в Курске, да, Евангелие от Иоанна, и вот вы раздаете, очень много молодежь раздает, благовествует, проповедует, и в подарочек даем вот это Евангелие. И вот в то время тоже это Евангелие от Иоанна было первым изданием. Таким были первые слова Священного Писания, написанные на славянском языке. Им пришлось переводить с развитого и утонченного греческого языка на еще очень варварский славянский язык. Через церковно-славянский перевод этого Евангелия в славянский язык и обиход славянского мышления вошли многие богословские термины: свет, просвещение, истина, человек, благодать, жизнь, мир, свидетельство, власть и так и другое. Такое другое. Дело в том, что славянский диалект, он был ну, в то время мало духовен. Таких духовных изречений их просто в диалекте не было. И вот Кирилл и Мефодий, они подвигли этих людей, славян, к тому, чтобы их, как бы в сердца их вселялись вот эти вот духовные термины, духовные истины, чтобы они уже могли принимать это священное писание. Отыскивая и находя в славянских языках эквиваленты греческих слов, форм, конструкций, терминов, переводчики фактически создавали новый язык. Значит, дело в том, что нашу Русь просветили, да, просветили вот эти люди, которых пытались что-то сказать народу об Иисусе Христе, о спасении. Но были такие, у истоков стояли, такие власть придержащие люди, что все они сделали наоборот и силой. Силой слова, доброе слово, она никогда не посеется. Правильно? И мы знаем, как проходило крещение Руси в Киеве. Великий князь Владимир, он согнал народ на берег Днепра, согнал народ. И были стражники, всю эту толпу загнали в воду, покрестили и все, сделали христианами. Эти люди, которые были крещены, они понимали, что это было против их воли сделано, но они ничего поделать не могли, они стали христианами. Но слово, которое было печатано, которое претерпело столько вот таких переживаний, трудностей, да, чтобы дойти до нас, можно так сказать, оно было в пренебрежении на этой Святой Руси, как называют сейчас. Да? Оно было в пренебрежении народом, и лишь где-то в конце 17 века люди, образованные люди, которые начали задумываться над своей жизнью, над своей будущностью, они взяли в руки Священное Писание и поняли, что существует Бог милостивый, который прощает, который не только наказывает, но и прощает, который дарит жизнь вечную, который преображает человека. И мы, вот следующий урок у вас будет, тоже познакомитесь с этими людьми, которые стояли у истоков просвещения нашей России. Аминь.